Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу тему «Кремль и полицейские погромы в Москве», потому что, с одной стороны, вот уже которую неделю по субботам в Москве продолжаются вот эти полицейские погромы, связанные с требованием граждан честных и свободных выборов в Мосгордуму и, соответственно, разгоном их ОМОНом там и всеми прилежащими структурами, вплоть до Росгвардии. Ну, а с другой стороны, потому что в то же самое время наблюдается любопытная реакция Кремля. Кремль как бы спрятал голову в песок, вроде бы его это дело не касается и к нему это не относится. Медведев уехал в Туркменбаши, есть такой город в Таджикистане, в Туркменистане, бывший Ашхабад. Другой, так сказать, вождь российского народа в данный момент рассекает или рассекал недавно в Крыму, где он на мотобайке с коляской, видимо, чтобы не опрокинулся в случае потери равновесия, вместе с губернатором Крыма, проезжал на сборище байкеров тамошних, то есть тех же самых ночных волков, которые из Москвы туда мигрировали по случаю. Ну, в общем, короче говоря, все занимаются своими делами. Вроде бы, так сказать, самая главная новость – это то, что Туркменбаши очередной решил купить всю линейку автомобилей «Аурус». В общем, все что угодно, кроме вот этих вот полицейских разводов в Москве, которые их вроде бы и не касаются, они на них никак не реагируют и никаких своих мнений по этому поводу не высказывают. Вот такое удивительное молчание на фоне тех событий, которые происходят, собственно, в столице, которые затрагивают десятки тысяч людей. Потому что замечу, что на последней демонстрации, разрешенной на проспекте Сахарова, присутствовало более 50 тысяч человек. Несмотря на дождь проливной, который шел и так далее. То есть, в общем-то, это событие, которое затрагивает жизни не только москвичей, но и массы других людей, которые тоже приезжают поучаствовать в этих протестах. Потому что понятно, что дело не о выборах в Мосгордуму, это касается абсолютно всех. А вот на этом фоне происходит такое странное молчание Кремля, такая страусиная политика прятания голову в песок. В аналогичных случаях замечу французский президент Макрон, когда у него были демонстрации желтых жилетов, хотя бы что-то нашел в себе силы по этому поводу высказаться. На это, видимо, у наших, так сказать, вождей даже духу не хватает. Как ты думаешь, Саша?
Ну, у Макрона ситуация какая? Событие происходит, он обязан реагировать. Mm-hmm. Если он не реагирует, то по нему делают выводы. И говорят, mm-hmm. ничего себе, событие происходит, а ты не пойми где. Угу. Здесь та ситуация, когда Путину, конечно, глубоко наплевать на все происходящее, и он ведет себя соответствующим образом, чем демонстрирует свое презрение к актуальным проблемам, которые обсуждаются и которые делаются. Значит, конечно, после первых событий, которые были связаны непосредственно с выборами, с недопуском на выборы точнее, произошли массовые аресты. Причем не только административные, но и по уголовным делам придумали какие-то массовые беспорядки, которых не было. Uh-huh. Символ этих массовых беспорядков стал бумажный стаканчик. И вообще я не исключу, что в ближайшее время это станет мемом и будут появляться фотошопы, где ОМОНовец с полной амуницией лежит под грудой этих стаканчиков грязных, картонных. Uh-huh. Что, или там бумажный стаканчик был оружие пролетариата, то есть какие-то такие появятся. Мемы на этот счет. Потому что не ясно, что никаких беспорядков не было. Демонстранты, несмотря на большое количество, вели себя исключительно тихо, спокойно и ничем не кидались, никого не били, не били витрины, не прожигали автомобили, даже покрышки. То есть совершенно спокойно все это происходило. Вся статистика происшествий, которая за это время была, она свелась к одной брошенной мусорной урне, которая не долетела, к сожалению,
Саш, еще были две пустые бутылки, как утверждается, за что, собственно, Егора Жукова и сажают по уголовной статье.
Нет, это не его, это другого сажают. Угу. Это Егор Жуков показал рукой, куда идти. У него другое обвинение.
Это тревожный знак. Если показываешь рукой, куда идти, то есть показываешь направление, то ты уже.
То есть ты руководишь, да, ты вроде как организатор.
Да. Вот как узнаются вожди? по характерному признаку, вот рукой вперед. Как только руку протягиваешь...
Социалистическая революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась.
Да, и вот сразу вот с этого момента становится...
Из этой серии, да. Но, значит, так как их повязали достаточно много народу, то, естественно, следующие митинги пошли по раскрутке. Значит, начали требовать не только допуска к выборам, но и отпустить несправедливо закованных товарищей. И поэтому два лозунга, которые на вот этой вот на сцене висели, они были «допускай» и «отпускай». «Допускай» имелось в виду до выборов, и «отпускай» имеется в виду политзаключенных. И, конечно, никто не собирается останавливаться на этом деле, несмотря на то, что власти применяют какие-то репрессии. Причем иногда жестокие. Одного, значит, режиссера взяли вот в числе тех, кого повязали. Он диабетик, и у него отобрали инсулин. Он там чуть кони не двинул. Ну, тут кто-то умный вмешался, и все-таки его отпустили домой, так сказать, там, я не знаю, под домашний арест или так отпустили. Ну, он уже в кому начал впадать диабетическую. Он вроде сейчас очухивается от всего происходящего. Значит, равно как и поломанную ногу, которую так и поломали у Моссовета, то его обвинили в административном нарушении. И никаких нарушений со стороны полиции, которая сломала ему ногу, не нашли. Он вообще не на демонстрации, он просто мимо ехал.
Угрожал поломанной ногой. Угу.
Ну и, так сказать, какие-то возмутительные фотографии, вернее, видеозаписи появились о том, как какой-то мелкий ОМОНовец бьет девушку кулаком по животу со всей дури, которую ведут они. Она уже арестована. Они ее ведут, и он ее лупит. Тут возник правовой нюанс. На нем нет бляхи, на которой написан его номер, невозможно определить, кто он такой. Равно как и на других.
Видимо, в тех же целях.
Да, только цели они двухсторонние. Значит, если каратели говорят, что мы не знаем, как определить, кто это такой мерзавец, то с противоположной стороны вполне резонно говорят, тот без бляхи, тот мерзавец. Кто из них ударил, мы конкретно не знаем. Но так как ударил человек в форме без бляхи, значит, все люди, которые были значит, в форме и без бляхи, значит, потенциальные преступники и должны быть наказаны. То есть логика здесь и противоположная, работает тоже по этой части. Ясно дело, что никого не накажут, наоборот, дадут квартиру, я думаю, как обычно это делают с мерзавцами. Но, тем не менее, возмутительный факт имел место, получил освещение в прессе. Значит, полиция делает вид, что ищет. Найти его очень легко, он очень маленького роста. В том подразделении, которое там работало, такого маленького роста их были там 1-2 человека. То есть достаточно, в общем, было бы желание найти можно. Он видно по видеозаписи, что он совсем маленький. Вот тот, который слева, видите, он сейчас полуприсел, но он вообще маленького роста, в принципе. Поэтому никаких проблем, найти его нет.
В сети данные некий Цеплаков, кажется.
Каратели утверждают, что не он, но они говорят никто. На самом деле, значит, Цеплаков так, значит, пусть он. Как он может доказать, что это не он, когда бляхи не было? Надо было у Цеплакова спросить: у тебя бляха была? Не было. Как ты можешь доказать, что это не ты? Фамилия Цеплаков, рост маленький, значит, ты. Бляхи не было. Все совпало, ребеночек не наш. Значит, они же сами создали эту ситуацию, в которой определить невозможно, кто есть кто. Есть закон, что они должны носить бляху на видном месте. По этой бляхе ты к нему, во-первых, обращаешься по имени и отчеству, во-вторых, знаешь его номер. И четко можешь идентифицировать, с кем ты разговариваешь. Это абсолютно понятная вещь. Равно как у военных тоже они носят, у него фамилия написана и группа крови. На тот случай, если он находится после ранения в бессознательном состоянии, чтобы можно было сделать переливание крови, не спрашивая его, какая у него группа. Он-то, может, знает. Но сказать не может, потому что... Есть абсолютно понятные вещи, так и логично, и выстраданы эти инструкции, они выстраданы кровью, так сказать, и написаны. И поэтому должны неукоснительно выполняться. Значит, что происходит со стороны оппозиции? Значит, планируется в четверг в 9 часов появиться у здания Мосгорсуда или проникнуть еще лучше в это здание, потому что там будет апелляция по тому самому Егору Жукову. Значит, он был кандидатом в депутаты, не собрал подписей нужного количества и по этой причине вынужден был сняться. Но тем не менее, значит, он молодой, толковый, он популярный блогер. Там какое-то количество у него, я не сильно разбираюсь в этом деле, в общем, много у него читателей. 21 год, студент высшей школы экономики. Я с ним лично знаком, его готовил к кандидату, поэтому, так сказать, какие-то лекции ему читал по московской проблематике. Вполне смышленый молодой человек. По этой причине я, так сказать, горячо поддерживаю любые формы так сказать, протестных действий, которые ведут к его защите, потому что ему клеют уголовную статью, не административную, а уголовную.
Ну да.
В СИЗО 4 его направили, я не знаю, что такое СИЗО 4, вот должны в четверг в 9 часов в городском суде его, значит, будет апелляция по этой части. Мне кажется, что если придет 1003 человек к Мосгорсуду, а там площадь приблизительно на это количество рассчитана, то суд... пришлют, так сказать, целый полк ОМОНа, то это может какое-то воздействие оказать. Не давление на суд. На суд всем глубоко наплевать. Мы все понимаем, что он работает по указке ФСБ. Значит, мы говорим об обществе, которое должно посмотреть картинку и сказать, вот здание Мосгорсуда, немаленькое, вот толпа, еще больше, вот люди, которые пришли. Это уголовное дело или политическое? На уголовные дела столько не приходит. Даже убийцу-маньяка, когда судят, когда там, ну, понятно, что там родственники жертв, там еще что-то. Ну, приходит 100 человек. А здесь, если здесь приходят тысячи, это, значит, вопрос явно несправедливый, и он политический. Вот это доказательство требуется. Сказать, что это не уголовник, который призывал к массовым беспорядкам, а это студент, политик, которого за суждение, за его так и смелые суждения, за его высказывания неправомерно судят. Вот ради этого, собственно, затевается вот эта вся ситуация. А не ради того, чтобы надавить на суд, что на него надо, как ты на него надавишь, он окружен. Поэтому вот ситуация такая. Ну и 17 числа, что немаловажно, КПРФ подала заявку, она уже давно ее подала, еще до 3 числа. Или после, между 3 и 10 они подали, за 10 дней.
Ну, где-то в это время.
Да, 17 числа будет митинг на Сахарова. КПРФ опасается, что так как у них не сильно густо сторонников в Москве, которые готовы выходить за это дело, они опасаются, что будет мало народу. Значит, либералы, так сказать, вроде как подключились к этому делу, чтобы сагитировать публику и прийти, невзирая на противоречия между друг собой, между друг другом. Потому что коммунисты на последнем митинге были, которые вот либералы проводили, под знаменами стояли, как положено. Вот, поэтому, если либералы проявят, так сказать, правильную толерантность и призову своих сторонников, может, 10-15 наберется. Это будет существенной подпоркой для последующих действий, потому что на 17-м это сегодня заканчивается, есть еще 24-й, еще с 1-го, я говорю по уикенды. Значит, для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, кто в городе, так сказать, рулит процессом. И любые попытки властей вот так вот завернуть гайки, и что вот мы тут сейчас всех повяжем и напугаем, как выяснилось, не срабатывают. До сих пор, по крайней мере, количество протестующих увеличивается и увеличивается. Вот у меня какая-то точка зрения.
Ну, они не срабатывали, я тебе напомню, Саша, в 93-м году, когда власть точно так же избивала всех, кто высаживался на метро Баррикадное для того, чтобы прорваться к Верховному Совету. И несмотря на эти побои, количество людей росло, росло и доросло наконец до того, что прорвали осаду этого Верховного Совета.
Ну, после этого начали стрелять. Против огнестрельного оружия очень сложно возражать как-то, поэтому все вплоть до танков.
Это да, это так. Но, в конце концов, и как-то права свои отстаивать тоже нужно. Ведь что дальше, так сказать, утереть морду, так сказать, и ждать, пока вот эти наглые хари из «Единой России», замаскировавшись под самого движенцев, заполнят собой, так сказать, очередной там муниципальный, городской или, так сказать, иной парламент, и снова будут...
Валера, говорить, они даже этого не произносят. Вот ты понимаешь, это отличие от 93-го года, когда этот козел Ельцин, которого мы с тобой оба не любим, обоснованно покойника, значит, он прежде чем расстреливать Белый дом, прежде чем расстреливать, он в течение полугода вел пропаганду. Он говорил, что Верховный Совет, красно-коричневая сволочь, возглавляемая Хасбулатовым, тормозит реформы. Вот как реформы произойдут, всем будет наступит счастье. Будет новая конституция, которую я придумал, которую в тот момент еще никто не видел. А они говорят, ту конституцию совсем изувечили и внесли в нее так, больше 300 поправок, из которых 250 поправок – это переименование из РСФСР в РФ на самом деле. Когда ну, говорят о большом количестве поправок…
Вносила президентская сторона, добавлю я к этому.
Да, и это были поправки, связанные с, просто с переименованием, так сказать. Ну, и, а так как упоминалось в Конституции много раз это слово, то вот эти 300 поправок – это как раз так сказать, о переименовании. А, собственно, реальных было там как раз полсотни. Ну, я могу ошибиться в цифрах, но то есть вот такая ситуация. Так вот, он как-то подготовил эту ситуацию. Была какая-то толпа с другой стороны гайдаровцев, которые с охотничьими ружьями пришли к Моссовету, понимаешь, выступать и кричать распни его. То есть была ситуация иная. Сейчас с той стороны-то вообще ничего. Вообще ничего. Попытки провести праздники шашлыка приводят к тому, что туда приходит 30 человек. Егор Крид, это какой-то певец, ни разу не слышал, который выступал на той стороне, провел концерт. На него прошло 30 человек. 30 Карл. Против 30 тысяч, которые были, против 50 тысяч, которые пришли на рэперов. Рэперы тоже муть. Вот этот речитатив нудный, какой-то хрени, который не разберешь ни одного слова, мне тоже не нравится. Но дело не в этом. Вот они пришли, свой рэп почитали, так сказать, было 50 тысяч, а вот он пришел на вот этот анти-анти-митинг, и было 30 человек. Так он после этого поджал хвост, написал в Фейсбуке покаянное письмо, сказал, что он сильно не любит тех, кто бил девушку этим самым кулаком. И вообще он передумал и вообще перешел на сторону восставших. Вот, вот это, наверное, Егор Крид. Я не знаю, как он выглядит, честно говоря. Так. Но и не знаком с его творчеством. Но просто фамилию я слышал, она приметная. Вот он поступил так. С той стороны пропаганды нет вообще. У них нет знамени, у них нет партии, у них нет ярких кандидатов. Я могу тебе привести пример. Вот, например, там, где Делов собирался избираться, это Коньково и Теплый Стан. Там два района, они объединены в один округ, и там должен был Милов идти. Он не собрал подписи. Сдался. Я его ругал нещадно за это дело. Там против него, так сказать, некая Метлина. Это телеведущая, Метла. Она от Единой России вроде. Но так как активности у нее никакой нет, и она понимает, что если она вылезет, то могут и в торец наварить. Она в народе не появляется, так сказать, ну представляешь, ну, сказать сейчас, что ты от Единой России в Москве, да? Ну, да. Как-то по щам можно отхватить легко. Лучше как-то не выступать по этой части. Ну, да. То есть ее не видно, не слышно. Значит, слава тебе, Господи, вылез какой-то от справедливой России. От справедливой России, Карл. Некто Сергей Васильев, который сидел в засаде и говорит: а чего, собственно? Я вместо Милова, так сказать, согласовал с Миловым, что тот его поддержит. Там из Справедливой России говорит: как так, ты там с Навальным не связывался? Он говорит: не-не-не, не буду связываться, не буду. Но в умном голосовании, скорее всего, про него скажет. Приехал, поговорил, абсолютно внятный мужик, я с ним пообщался. Вполне он может выступить достойно, так сказать, вместо Милова по этой части и победить эту Метлу. Победить. Потому что он, по крайней мере, говорит внятные речи. Он произносит нормальные какие-то позиции. Он специалист в области образования вообще. И у него, его фишка – это образование. Он говорит: я еще в ЖКХ могу поработать, но вот образование все-таки вот мне какая-то родная, близкая. Я его познакомил с Бунимовичем, чтобы он уговорил, чтобы Явлинский его поддержал. То есть, в частности, была такая политическая фишка. Вот реальный кандидат. И выясняется, что вроде как Белова-то они сняли, потому что он навальнинец, так и там экономист, все, ай-яй-яй, сняли, так и все, нету его. Ну так вот есть запасной. Неожиданно образовался, так, никто не, я, например, не думал так, про него, я его не знал, так, в принципе, по этой части. Но выясняется, что и он выигрывает у вот этой Метлиной, так сказать. И вполне это нормальная ситуация. Это я как пример. Таких примеров полно.
Нет, ты знаешь, Саш, тут надо заметить еще одну вещь. Ты пойми, что когда ту же Метлину, да, выставляют как кандидатом от Единой России, ну понятно, мы ее называем кандидатом от Единой России, хотя она считает себя и формально считает самовыдвиженцем. Понятно, кто ее толкает и зачем. Она сама в этой сфере, в которой собирается, так сказать, как бы депутатствовать, она нулевая.
Это, скорее всего, Метлина. Кличка Метла.
Да, Метла. Она телеведущая, это ее бизнес. Она там отхватывает какие-то бабки, строит какие-то рожи на телеэкране, кого-то представляет там туда-сюда.
Хорошие бабки отхватывает, хорошие.
Хорошие бабки, да, не те же, которые формально являются зарплатой Мосгордумы. Я не знаю, насколько у нее хватит ума на этой должности, если она на нее попадет, брать взятки, наверное, хватит, может, что-то ей сами принесут. Но, во всяком случае, она человек неактивный, у нее активность в другой части сосредоточена. И поэтому она будет просто пустым голосующим местом, которое будет поднимать руку дружно за то, чего ей скажут. Вот, собственно, из этого и состоит вот этот вот гордумовский актив Единой России. Им не надо иметь собственное мнение. Поэтому любой другой человек, который собственное мнение хотя бы имеет, является специалистом, ну, скажем, в образовании, да, уж не
поведи. Он муниципальный депутат.
Да,
он
да.
Он пытается избраться второй раз. В прошлый раз он пришел вторым. Вот этот вот Васильев. Вторым. Сейчас у нее есть все шансы занять первое место. Ну, потому что объективно, так сказать, против него раньше был некто Лайшев. Это он, по крайней мере, Самбо 70 возглавлял. Это у них там градообразующее предприятие, так сказать, спортивная эта команда. По крайней мере, у этого Лайшева какие-то денежки водились, так сказать, активисты были, так сказать, инструктора, большая школа. Он победил в прошлое. А в этот раз Лайшева сняла сама Единая Россия. Милов снялся, не собрал подписей. И оказались от парламентских партий медленно. А, нет, она самовыдвиженка, получается, по формальным признакам. Хотя, когда у тебя на счету 38 миллионов рублей, это стандартная цифра, которую раздали всем Немирюк. Это московский этот кошелек, всем раздал по 38 миллионов с копейками. Всем независимо. У них одинаковая цифра у всех на избирательном счету. Короче, забавно. У нее 38. Так вот, в этой ситуации она проигрывает Васильеву, у которого на счету ноль. Но он все равно выигрывает. Ему вот только наскрести деньги или найти волонтеров на контроль выборов, так сказать, там 100 человек ему надо, 93, если то и точно. Кстати, если есть желающие, сходите к нему, волонтеры, позабавитесь наблюдателями на выборах. Один день потеряете, зато получите массу удовольствия. Так вот, он имеет реальные шансы на победу. Он сам офигел от происходящего, так сказать, но вот так сложилась ситуация. Я думаю, что во многих округах происходит нечто подобное. Люди, которые, так сказать, в общем, абсолютно нормальные, в общем-то, люди, которые просто в силу ряда причин не были политически раскручены, так сказать, и не были активистами, они получили шанс.
Да, безусловно, но хотя бы уже потому, что они занимаются какой-то политической деятельностью, хотя бы понимают тот сюжет, ради которого они идут в Мосгордуму. При всем при том, что самых активных из них все равно устранили от выборов, и, собственно, за это идет общегородской, можно сказать, общероссийский протест против вот этой вот наглой кампании фальсификации. Но, так сказать, это хотя бы те люди, которые представляют,
что... А ты знаешь, Валера, иногда, может, и к лучшему. Например, вот то, что Яшину, я считаю, нечего делать в городской думе. Он, в общем-то, трепло. Ну, как бы. Ну, он не сильно преуспел, так сказать, на посту вот этого муниципального руководителя. Он больше потрепаться. Ну, продул, ничего страшного, кто-то другой. Равно как и Соболь. Можно восхищаться ее героизмом, ее голодовкой, так сказать, ее яркими словами, так сказать. Наверное, все это уместно. Но вот то, что она будет пользу приносить в городской думе, я сомневаюсь. Митрохин в этом плане, будучи тюфяк-тюфяком, так сказать, по своей такой политической судьбе, и за что я его неоднократно критиковал. Но, тем не менее, он может принести пользу. У него есть опыт, он знает, что там делать, и, так сказать, входы, выходы. И в данный момент, после того, как его потрепали за загривок, конечно, он их возненавидел лютой ненавистью, и как бы он пылает, и, значит, если он сейчас попадет в городскую думу, он там принесет пользу, потому что, по крайней мере, его выступление вот на избирательной комиссии показывает, насколько он вырос за последние месяцы вот этой борьбы. Он отбросил свою тюфячность и встал на оголтелые позиции. А так как он знает, что делать, он там срок просидел в городской думе, да и в государственной поработал. Поэтому от него может быть польза. Так что никто не знает, какой будет состав, так сказать, и что там получится, и кто придет от КПРФ, и как себя будет вести, что самое главное. Кто придет от Справедливой России, от ЛДПР какие-то психи, может, они придут, так сказать, и пошлют Жириновского куда подальше, потому что после того, как избрался, тебе эта партия, она уже фиолетовая, тебя уже снять не могут. Партия не может снимать последнюю дату, по-моему, за 8 дней, что ли, или за 5 дней до дня голосования. А когда проходит этот срок, ты от партии не зависишь. И люди, так сказать, а в основном это же москвичи, это же какие-то активные ребята, значит, вполне могут сформировать некий представительный орган, если им правильно помочь, правильные советы дать вовремя, а тут я языка не пожалею, то может что-то получиться.
Ну да, безусловно, потому что все-таки надо что-то, какой-то конструктив выдвигать из этих выборов. Вот мы в прошлый раз говорили о твоей предвыборной программе, как если бы ты был кандидатом в Думу, да, но ее все равно надо же реализовывать, независимо от того, так сказать, ты или не ты, но кто-то же должен это сделать, да, и если есть люди, которые хотя бы морально готовы на это как-то вложить свои усилия, то это, безусловно, того стоит.
У меня появился даже термин, который я готов тебе изложить, так сказать, и похвастаться перед зрителями. Я его недавно изобрел, и мне так сказать, стало так сказать, приятно, что я его изобрел, и я готов так сказать, похвастаться этим обстоятельством. Я изобрел термин, который называется цифровая политика, по аналогии с цифровой экономикой. То есть прямое, я взял прямую аналогию и сказал, что если есть понятие цифровая экономика, и мы понимаем, что это такое, то в принципе можно сформулировать, что такое цифровая политика. И вот эра цифровой политики, она наступает. Она, кстати, во многом пересекается с прямой демократией. Тема цифровой политики, она элементы прямой демократии прямо себя включает, так сказать, в полном объеме. Но абсолютно понятно, что если цифровая экономика – это возможность в очень сжатые сроки принимать экономически выверенные, научно обоснованные решения и реализовывать их, то с политикой нечто подобное. В сжатые сроки ты можешь принять правильные политические решения. И тебе это позволяет именно цифровая экономика, цифровая политика, она дает тебе эту возможность. Ты можешь опереться на мнение избирателей. Тут же, мгновенно. В течение получаса ты набрал запрос, так сказать, своим избирателям, и они тебе ответили как-то. Пошел ты, например. Или, нет, Вась, мы с тобой согласны. Это же очень хорошо. У тебя на сегодняшний день в повестке дня только нужно принять решение по двору номер 8. Ставить так там шлагбаум или нет. Ты совершенно спокойно, если ты пользуешься элементами цифровой политики, ты набираешь этот двор, выбираешь базу данных его жителей и нажимаешь кнопку, вы за шлагбаум или нет. И через два часа тебе жители, не кто-то вообще, не эксперты, не кто-то посторонний, так сказать, а жители тебе отвечают, нужно 70%, не нужно 30%. Ты приходишь с папочкой на собрание, и ты голосуешь осознанно. Ты говоришь, можно, конечно, принять и так, но 70 вообще-то за вот это. 30, их надо послушать и уважить. Но ты знаешь цифры. Ты принимаешь решение уже не с потолка, ты у тебя со социологией, ты получаешь мгновенно, в течение двух часов. И это я пример для двора привел, потому что он наиболее простой. А есть другие примеры. Надо поднимать налог или не надо поднимать налог, надо вводить эту норму, не надо, надо этот штраф поднимать, не надо. То есть существует масса решений, которые ты по любой выборке, по любой, ты в состоянии получить ответ, хоть по всей стране. И занимает это те же самые полчаса, два часа.
Ты знаешь, Саш, да, то, что ты говоришь, это, собственно, реализация предметная той самой прямой демократии, о которой мы как раз говорили.
С элементами представительной, потому что в моем варианте, так сказать, ты получаешь социологию, а потом приходишь на заседание и голосуешь как-то. Но хотя бы осознанно. Иначе, Валер, на совещании, я же присутствую на этих собраниях, так сказать, ровно половина говорит, жители хотят, чтобы им заасфальтировали двор и сделали парковку. Другая половина, нет, жители хотят, чтобы сняли весь асфальт, засыпали грунтом и сделали зеленый. А потом еще третья вылезает группа, говорит, нет, ни те, ни другие не правы. Такая, жители хотят, каждый раз ведь ссылаются на мнение жителей, хотят, чтобы там была детская площадка с элементами, значит, там лесенок, веревочек, так сказать, там каких-то помостиков, так сказать, или все прочее. Понимаешь? И всем кажется, что они правы. На самом деле никто жителей не спрашивает.
Понятно. Нет, ну то, что
ты такая говоришь, принципиальная возможность из-за цифровых элементов, она появилась. Ее раньше просто не было объективно.
Конечно, она есть, и более того, она даже реализована в Москве. Я имею в виду программу «Активный гражданин». Она ублюдочная по применению. По применению, да. Но как инструмент, она инструмент реальный. Возможно, другое дело, что его специально тупикуют, этот инструмент, вываливают в какие-то тупые вопросы, понимаете, такие же тупые ответы, малоинтересные, и в этих малоинтересных ответах уже участвуют сотни тысяч граждан. Я, кстати, тоже участвую в этой программе, потому что мне просто интересно наблюдать за тем, как это
происходит. Ты согласись, что это, если делать правильно, то должно быть иначе. Ты, значит, человек, который интересуется мнением жителей, он должен понять, что в этой базе находится, предположим, в Москве 15 миллионов человек, из которых интернетом пользуются половина, 7 миллионов, из которых пару миллионов скажут, мы, пожалуй, поучаствуем в этой программе и войдем в базу данных. Для этого человек добровольно должен сказать, я участвую в этом деле, чтобы он оказался в базе, чтобы к нему можно было обращаться.
Ну, примерно после этого... так и происходит. Там где-то 1,5 миллиона на сегодняшний день участников.
Отлично. После этого ты этим курсором обводишь область, которая тебя интересует. Ты говоришь, в этом районе, вот который я ввел курсором, в базе данных кто? Вот эта база данных, она у тебя высвечивается. В ней же, в этой базе данных живет 20 тысяч человек. Их мнение, вопрос этим 20 тысячам настукиваешь. Вопрос такой, вы хотите это или хотите это, или хотите вообще ни то, ни другое, если вы все урежете, ну с хреном. Правильно?
Да.
Через сутки, и говоришь, время ответа сутки. Через сутки ты получаешь ответ, что они хотят все урежать, ну с хреном, они хотят ни того, ни другого. Все, ты приходишь на свидание и говоришь, я не знаю, как у вас, у меня цифры вот они. Вот 20 тысяч высказали за все урежать, ну с хреном. Я голосую за Севрюжатину. Или, несмотря на то, что они голосуют так, я тем не менее мудрый, значит, такое возможно. Но ты все равно должен показать, что люди хотят это, а я, значит, вот все-таки более мудрый, я считаю, что нужна парковка. Ну, например, или так. Но ты, по крайней мере, объясняешь что-то и говоришь, мнение жителей было такое, а я вот там, борясь против коллективного эгоизма, тем не менее что-то, ты можешь произнести какие-то слова и проголосовать как-то иначе. Но мнение это ты должен спросить сначала. Сначала ты определись, зараза, что люди хотят.
Естественно, но это все при желании властей как-то коррелироваться с мнением жителей. То есть тех, кого они, как правило, как бы представляют. Это есть такое желание есть. Вот тут вот самое главное, Саш, то, о чем ты говоришь, это наличие желания.
А когда желание... Да, техническая возможность уже появилась.
Техническая возможность существует, а когда желания нет, то, соответственно, нет желания прибегать к этим инструментам. Зачем? Они выскажут то мнение, которое мне не нужно. Это также то же самое, почему, допустим, в том же активном гражданине активно обсуждается или обсуждался вопрос о том, какого рода кресла должны быть в поликлиниках, но нужна ли реформа поликлинической системы, такой вопрос не ставился ни разу. Хотя она прошла несколько лет назад, и никаких ни активных, ни неактивных граждан никто на этот счет не спрашивал.
Нет, то же самое, в той ситуации, о которой я говорю, в представительном органе власти, все депутаты имеют доступ вот к этой системе.
Они должны иметь возможность задавать вопросы и получать на них ответ.
Да, все это правильно. И они это делают, так сказать, перед каждым заседанием, они опрашивают. И говорят, что вот у нас такие данные, так сказать, что мы, опираясь на них, вот так голосуем. С учетом этих данных. Не обязательно в пользу того, что это реализуемо вполне. И действительно, если есть политическая воля, то технически еще 5 лет назад такой возможности не было.
Вот она появилась. Говоря, она только начала реализовываться, если уж так быть точным. Может быть, 6 лет назад ее не было. Но, во всяком случае, это возможно, это действительно реализуемо. Другое дело, что власть не хочет с этим считаться.
И это касается... ты согласись, что в этой ситуации упрощаются все референдумы, все опросы, социология вся упрощается до предела. Не надо никаких отборщиков, бегунков, подписей, верификации. Потому что, кто-то наврал. Кто-то хочет площадку, а сказал, что хочет парковку. Да? Такое бывает. Ну и в другую сторону тоже кто-то наврал. То есть в итоге при больших цифрах, так сказать, статистика позволяет не учитывать какие-то... То есть верификация такая безумная не требуется. Настроение более-менее понятно, что вот люди хотят это или люди хотят это. Это же легко очень опрашивается все.
Конечно, тем более, что мало мотивов у людей, которые действительно заинтересованы скрывать свое мнение. Хорошо, Саш, давай перейдем к вопросам, а то нам опять, так сказать, их набросали много, и надо нам постараться все-таки на все их...
Я хотел бы все-таки термин «цифровую политику», так сказать, в голову нашим телезрителям забить, что они сейчас смотрят историческое телевидение, историческое, в котором впервые этот термин обозначился, который наверняка войдет в историю, и наверняка эта цифровая политика победит обычную. Потому что она удобнее, полезнее, дешевле, точнее, эффективнее, так сказать. То есть она как новое веяние. Так же, как цифровая экономика рано или поздно побеждает обычную, так цифровая политика победит обычную. Прямая аналогия с этим.
Да. Надо ли желание ее применить, как, впрочем, и цифровую экономику. Так, ну что же, вот вопрос первый. Ватники, копчики. Не знаю, что это такое. Утверждаю, что Путин специально уничтожает банки, чтобы воры типа Захарченко не могли положить деньги в банк, и поэтому у них скопилось много налички. Ну, витиеватое, на мой взгляд, мнение, да, я не понимаю, во-первых, при чем здесь ватники, а уж тем более не знаю, кто такое копчики, может, там при случае разъяснит, там, задающие вопросы, кого он этими терминами кличет. Но упразднение банков имело совершенно другую цель, и она, очевидно, лежит на поверхности. Это загнать всех в несколько государственных банков. Их сейчас образовалось два наиболее крупных путем поглощения там всех остальных, это Сбербанк и ВТБ. И чтобы все, так сказать, так или иначе оказались в их сфере деятельности и не, так сказать, расползались по другим независимым финансовым учреждениям, которые могут и составляли им успешную конкуренцию. Потому что все те, кто имел дело со Сбербанком или ВТБ, рано или поздно каждый раз задают себе вопрос, как бы мне от этого банка больше подальше избежать и получить возможность обслуживаться финансово в каком-то другом учреждении. Таких возможностей остается все меньше. Вот такая цель самая прямая. А что касается миллиардов Захарченко или каких-то других, я хочу вас уверить, что ни в этот банк, ни в какой другой банк их положить было бы крайне сложно. Суммы действительно огромные, так или иначе их надо не класть ни одним ударом, да, а видимо за несколько траншей, там, по мере поступления и так далее.
Надо как работать.
Как только, да, суммы эти начинают поступать, сразу же возникают вопросы, ну откуда у, так сказать, полковника там, милиции или ФСБ такого рода капиталы, что он их кладет в банки. Тут это касается всей банковской сферы, а не специально, так сказать, независимых банков или каких-то других. Они все равно не скрывают свою отчетность от ЦБ. Все равно появление у них, так сказать, огромных сумм, они так или иначе от частных лиц, тем более, становится известным на уровне ЦБ. Так что это не основание для разгрома банков. Основание как раз закабалить всех остальных, так сказать, граждан, да, для того, чтобы они строго через государственные или псевдогосударственные банки, так сказать, имели свои финансовые услуги, а те, в свою очередь, могли бы их, так сказать, так или иначе строить по любым поводам. Ну, собственно, пообщайтесь с ВТБ и Сбербанком, вы поймете, как это происходит. Так что я думаю, что это дело отнюдь не в Захарченко или кем-то так ему подобным. Так. Смирнову. Не кажется ли вам, что в США хоть много людей в тюрьмах, но они сидят за реальные преступления и нарушения закона, а не из-за инакомыслия, так как репрессировали при Сталине? Вы знаете, вообще то, что при Сталине сажали исключительно за инакомыслие, это вообще такая позднейшая такая либеральная мулька. Сажали-то за конкретные преступления. Другое дело, что в эти преступления включались и политические статьи, они существовали. Но, помимо всего прочего, так сказать, людей репрессировали за конкретные, так сказать, проблемы.
Это были просто уголовники.
Назовем их так, да, которые тогда жестоко карались, так сказать, ошибки производственные, назывались вредительством. Были ли они таковыми или нет, имели ли политический умысел или нет, об этом можно спорить. Но просто за то, что у человека был иной строй мыслей, такие, так сказать, наверное, тоже случаи бывали, особенно в период обострения классовой борьбы, как учил товарищ Сталин, что реально имело место в конце 30-х, начале 40-х годов, да, или в период тем более Отечественной войны. Но говорить о том, что это был основной контингент заключенных, вот, которые просто подумали что-то не то, а их за это сразу упекли там, на 10 лет или расстреляли, это некоторое преувеличение. Была ежовщина, так сказать, феномен, который стоит поговорить отдельно, которая, так сказать, кончилась в итоге расстрелом самого Ежова. Но это было в данном случае, так сказать, скажем так, попытка введения партийного управления органами КГБ или ВЧК, так сказать, или как они там, НКВД, как тогда это называлось. Вот. Но в данном случае это, так сказать, снова не репрессии за инакомыслие, это скорее обвинение в неком заговоре, фиктивном или, так сказать, реальном, которое строилось там на фиктивных или реальных обвинениях, но так или иначе это было обвинение в конкретных уголовных преступлениях. Сравните для примера то, что происходит сейчас. Вот мы только что обсуждали московскую тему. Да? Вот люди сидят за то, что, так сказать, они, скажем,
показали рукой, куда идти.
Да, показали рукой, куда идти. Им сразу шьют уголовную статью. Ну, если это возможно сейчас, но спрашивается, почему в более крутые времена для государства такое не было возможно. Ну, вполне реально. Что касается Соединенных Штатов, насколько люди там сидят за реальные преступления, ну, готов предположить, да, что все они сидят за реальные уголовные преступления. Но черт подери, почему в такой демократической стране, так сказать, светочи и факелы демократического мира, вот столько уголовников, это что, демократическая среда автоматически рождает, что ли, этих уголовников, что их становится так много, что...
Валера, они стучат очень эффективно.
По числу заключенных, но это первая страна в мире на 100 тысяч человек. Да? Вот это известная, это ООНовская статистика. Причем она далеко обгоняет и Россию, там, и все остальные западные страны. Ну, значит, это тогда надо считать пороком системы, которая автоматически производит людей, способных на уголовные преступления и так далее. Понимаете, с какого конца не поверни, то все равно это приговор системе. Мне так кажется. Так, далее. Можете ли вы привести примеры, кто сидит в США именно за инакомыслие? Вы знаете, ну вот я до вашего вопроса таких примеров специально не подыскивал, и я не думаю, что там есть какая-то статья за инакомыслие. Но то же самое, что можно сказать и по поводу сталинских репрессий. Если есть человек, который, так сказать, думает или ведет себя иначе, чем это предполагают стандарты действующего общества, для него находят уголовную статью, ту или другую. Ну, по количеству заключенных, вот как видите, их там достаточно много, во всяком случае, больше всех в мире. Поэтому я не готов сейчас вам дать какие-то конкретные примеры. Если угодно, я, так сказать, не буду опираться там на старые примеры прошлого, типа Анжелы Дэвис, там еще кого-то. Вот. Наверное, можно их найти или подыскать. Я думаю, среди этого количества заключенных много. Во всяком случае, если не опираться конкретно на Соединенные Штаты, а взять примеры каких-то чисто политических процессов, да? Как, например, Международный уголовный суд в Гааге. Пожалуйста. Вот там через него прошли Милошевич, масса командования боснийских сербов, там и те, и другие, и так далее. То есть люди, обвиняемые сугубо по политическим статьям. Шешель, лидер сербской радикальной партии, там отсидел 10 лет. Его обвинения так не доказали, но 10 лет он сидел в этом уголовном суде. Вот это примеры политических репрессий, а то, что они были, так сказать, при покровительстве и спонсорстве Соединенных Штатов сделаны, я думаю, что это как лидера западного мира, я думаю, это не вызывает никакого сомнения. Гуантанамо, пожалуйста, вот вам люди, которые сидят вообще непонятно в какой тюрьме, политически или не политически, за реальные преступления или надуманные, за инакомыслие или за какие-то совершенные конкретные акты. Если они за совершенные конкретные акты сидят, то почему они сидят не в Соединенных Штатах? Почему вообще имеет существование такая тюрьма, как Гуантанамо, которая находится вне правового режима? А секретные тюрьмы, которые были разбросаны в этот же период, так сказать, где-то начало 2000-х, в Румынии, Украине, там еще где-то. Это же все известные факты, и за это несет непосредственную ответственность действующее американское правительство. Кстати, не Трампа, а вполне благородного Обамы, так сказать, лауреата Нобелевской премии, если кто не помнит, полученной за мир и дружбу между народами и так далее. Так что говорить о том, что, так сказать, один только сталинский режим занимался политическими репрессиями, а все остальные белые пушистые, включая, так сказать, ныне действующее американское правительство. Но это далеко не так. Я думаю, что они по количеству репрессий вполне могут составить его фору. Так, еще сейчас, минуточку. Так, подождите, у меня тут небольшая... Ага, так. Сейчас еще одну минутку вопрос. Почему в Северной Корее запрещают интернет? В США, России СМИ не свободные, но все же интернет есть. Значит, в КНДР властям есть что скрывать от своих граждан. Вы сами говорили, что запрет плох. Это свобода. Вы знаете, ну, там есть свой политический строй и своя система, скажем так, политических ценностей. Они реагируют на очень многие вещи совершенно по-другому, чем реагируем мы. Надо сказать, что, например, вот если у нас, так сказать, на любом митинге политическом, вот взять хотя бы то же собрание на площади Сахарова, на проспекте Сахарова, там прокричать «Путин вор» – это нормально, вот, и, в общем-то, все окружающие тебя поймут и даже поддержат, то в рамках, например, Северной Кореи что-то похожее не только неправда, но и будет восприниматься как страшное оскорбление, да, на национальном уровне. Там другие реалии, другой, как говорится, подход и другой взгляд на вещи. Поэтому я думаю, что вот свободный интернет и вообще свобода высказывания чего бы то ни было, с моей точки зрения, вот лично моей, является полезной. Какие бы противоположные мнения ни высказывались, все-таки это внутри человека дает, ну, какое-то убеждение в правоте собственных взглядов, особенно когда он встречается с конфронтирующей точкой зрения. И таким образом он, ну, если угодно, становится вакцинированным против всякого рода воздействий, которые мы в советское время тоже испытали и которым в свое время поддавались. Взять хотя бы те же пропагандистские источники, типа «Голоса Америки», «Радио Свобода» там и так далее. Сейчас мы гораздо более от них защищены вот, в мире свободного интернета, да, чем были когда-то сейчас. Они, корейцы, пошли другим путем. Правильный он или неправильный, покажет время. Я бы лично таким путем не пошел. Но это их право решать, так сказать, так они должны строить свою пропаганду или по-другому. Пожалуйста, Саша.
У них позиция осажденной крепости, они в состоянии войны находятся. Я плохо себе представляю, чтобы в осажденную крепость был проведен интернет свободный со стороны тех, кто осаждает эту крепость. И чтобы давать возможность свободно обмениваться информацией и критиковать там руководителей обороны этой крепости, там писать про них письма всякие, так и там слова, так и измышления. Значит, они, очевидно, они этого боятся. Уйдет конфронтация, и сразу придет интернет. На мой взгляд, это технически решаемо. Значит, ключ здесь в конфронтации, а не в интернете. Как только уйдет конфронтация, так интернет совершенно спокойно войдет туда и с удовольствием будет принят населением и будут пользоваться со всеми достоинствами, недостатками, о которых ты говоришь. В частности, вот мы поедем в ближайшее время в Северную Корею, и я думаю, что эту точку зрения мы доведем до руководства Трудовой партии Кореи, так сказать, наше понимание, так сказать, этой проблематики. У нас есть возможность напрямую это высказать, наше суждение, и я думаю, что оно получит поддержку.
Я, кстати, хочу сказать, что, во-первых, Северная Корея в этом не одинока. Допустим, Куба точно так же ограничивает интернет. И вообще это делают многие страны, включая, как, например, Китай, которым известные там мессенджеры типа Фейсбука там, или еще чего-то не действуют просто. Ну, не действуют и все. Почему-то Китай очень мало заостряются при этом, хотя это самая крупная по части населения страна в мире. Но, по сути дела, там действуют в значительной мере те же ограничения. Тут отчасти есть и роль восточного менталитета. Потому что вообще-то там люди реагируют намного по-другому. Это так же, как в Таиланде, который вроде не считается несвободной страной. Но сказать что-то оскорбительное про короля, так сказать, вне зависимости от того, вы любите его или не любите, это уголовное преступление. Вот, например, туристам в Таиланде советуют, если у вас, так сказать, там упала монета, да, так сказать, на пол, да, не наступать на нее ногой. Ну, потому что там изображение короля на ней. Это может быть расценено как негативный жест. Может быть и не расценено, но вот, например. Это немножко другой менталитет, другая логика, это с ней надо считаться. Так, что вы думаете о КОБО? Саш, я не знаю, что такое КОБО. Я уже, так сказать, честно
признался. Может, КАИБ?
Нет, КОБ, так сказать, как говорится, вот большими крупными буквами.
Не знаю.
Видимо, это какое-то сокращение. Ну, разъясните, да. Тогда, может быть, скажем что-то более подробно. Вот не сталкивались с этой аббревиатурой. Так, были ли вы в Финляндии? Там меньше всего коррупции в мире, и по всемирному докладу о счастье Финляндия на 5-м месте. То есть люди там очень счастливы. Пример ли это страна для России? Саш, ты хочешь что-нибудь сказать на этот счет?
Я был только пролетом, так сказать, информацию, так сказать, у меня так самая общая на этот счет. Не исключено, что так оно есть.
Вы знаете, может быть, это так оно и есть, по принципу, кто меньше знает, крепче спит. Вот. Но те, кто бывал в Финляндии, я не был никогда в Финляндии, поэтому не могу судить только по чужим мнениям, ну, людей, которых я близко знаю, которые как бы пролетали. Страна эта жутко скучная. Вот. Бывший президент Франции Ширак в свое время отметился тем, что когда он был с каким-то государственным визитом в Финляндии, там среди своих коллег, как-то при невыключенном микрофоне он им признался, что финская кухня – это самая худшая кухня в мире, которую он когда-либо пробовал. Ну, он не знал, что это, так сказать, будет передано в зал, поэтому как бы выразился, так сказать, достаточно откровенно. Ну, судя по тому, что у них там тотальный запрет на, так сказать, алкоголь в том смысле, что нельзя ни купить, ни продать, или по каким-то космическим ценам, видимо, там как-то это счастье поддерживается таким очень, скажем, искусственным способом. Я не знаю, я не считаю специально свободу продажи алкоголя каким-то видом, так сказать, счастья или свободы. Но относительно того, чтобы называть Финляндию там самой счастливой страной, ну, если оно, по мнению жителей, так и является, ну, и, как говорится, перо им в руку. Вот. А на меня оно такое впечатление не производит. Вот, не знаю, может быть, взгляд издали. Может быть, увидев ее вблизи, оно как-то поменяется. Ну, как-то и рвения особого ее посетить тоже нет. Так что... Так... Дойдет ли до вооруженного столкновения между армейскими частями и Росгвардией? Возможно ли использование оружия массового поражения? Ну, вы знаете, всем революционерам хочется, чтобы армия встала на сторону народа и таким образом своей силой победила полицию. Я думаю, что власти предпринимают особые усилия для того, чтобы этого не допустить. Поэтому, возможно ли это или нет, возможно, в период какого-то очень большого обострения, когда для большей части народа и армии станет понятно, что государственная власть это не нынешняя, я имею в виду государственная власть, да, это не икона, на которую стоит молиться, а то, по отношению к чему надо выработать свое собственное отношение и, соответственно, действовать. Ну, это какая-то критическая ситуация в стране, так просто она не возникает. Вот, поэтому, что касается оружия массового поражения, я не думаю, что вообще в гражданской войне оно применимо. Это оружие скорее на внешнего противника, такое мое мнение. Орудие массового поражения, оно бьет и своих, и чужих, так что это вряд ли вероятно. Так, правда ли, что Саакашвили победил коррупцию в Грузии тем, что просто лишил народ денег и, следовательно, возможности давать взятки? Саш, ну ты был защитником когда-то победителя коррупции. Я думаю, что нет, конечно.
Нет, он принял массу системных решений, так сказать, и убедил энное количество людей, своих сторонников, заняться этим вопросом системно и правильно. И, то есть, это ему пришлось поработать, чтобы это сделать. Это не было простых решений. Чем его опыт и ценен, в общем-то.
Ну, вы знаете, говорят, опять же, я не был в Грузии, поэтому не могу судить, как на самом деле. Говорят, что он победил коррупцию на уровне полиции. Но я вам хочу сказать, что с той же долей успеха, так сказать, и Путин победил коррупцию в России. Потому что полицейские сейчас стали меньше брать взяток, чем брали раньше. Я имею в виду на уровне ГАИ. Вот ГАИ, вот эти вот, так сказать, и так далее. Ну, их обвешали там видеорегистраторами, телефонами доверия, так сказать, и прочими. Короче, брать их стало опасно. Они нашли другую форму обогащения, другие формы, точнее говоря. Через там всякие блатные номера, так сказать, там выдачу там еще каких-то разрешений и так далее. Вот не напрямую, так знаете, взятку на улице. Как когда-то было по-простому, там дал рубль гаишнику, так сказать, и он тебя отпустил. Ну, я имею в виду там брежневские времена. Вот, это уже не так. Но коррупция вообще, сказать, что победил коррупцию, на мой взгляд, это неприменимо вообще ни к одной стране мира. Коррупция – это такое зло, которое существует во всех странах, абсолютно во всех, я подчеркиваю. Да?
Ну, Валера, имеется в виду уменьшил значительно, а он ее уменьшил значительно.
Понятно. То есть, понимаешь, она видоизменяется, она применяет какие-то другие формы. Да? Типа, ты мне почесал спинку, я тебе. Понимаешь, вроде бы напрямую это коррупцией нельзя назвать, но фактически имеет место вот именно коррупционное воздействие.
Валера, имеется в виду, что до его появления там продохнуть невозможно было, а потом стало возможно продохнуть. Вот эту разницу люди заметили.
Ну, наверное, это так. Но я думаю, опять же, что если бы эта разница была столь значительна, что просто другая страна она стала, то, наверное, у Саакашвили была бы другая судьба. Видимо, он какой-то большой клубок противоречий тоже проводил.
Кстати, у него, может, какие-то другие закидоны есть.
Его и обвиняют, кстати, в коррупции, Саш, понимаешь, что при этом, при всем, что просто она... Я логично допускаю, что она просто перешла на другой уровень. Сказать, что победил коррупцию, наверное, можно сказать это на бытовом уровне. Я предполагаю. Вот гаишники раньше, так сказать, останавливали, допустим, автомобили, сразу, так сказать, рука тянулась к кошельку, а сейчас не тянется. Ну, наверное, это да, это лучше, конечно. Безусловно, лучше, чем было раньше. Так. Сейчас еще одну секунду. Я все. Так, ага. В Финляндии ювенальные юстиции проводят геноцид народа методом разрушения многодетных семей, пропаганды гомосятины по методичкам Евросоюза. Ну, на этот счет было много публикаций. Я вообще, то, что у нас относится к так называемой ювенальной юстиции, отношусь к большим подозрениям, честно говоря. Потому что в какой-то мере это оправдано, но в большей мере выглядит каким-то нездоровым перегибом, как минимум. И то, что в некоторых странах, типа Финляндии, Норвегии, Швеции и так далее, это, так сказать, забрать ребенка из семьи, это, так сказать, расплюнуть, да, достаточно, чтобы кто-то стукнул, там, типа, воспитателя, и тут сразу всех выводят по белой руке, это ненормально. Это определенное состояние общества. И я бы не назвал такое общество счастливым. Это продолжение вопроса о том, является Финляндия самой счастливой страной или нет. Видимо, надо поподробнее присмотреться к методичкам, по которым это счастье оценивается. Так, Краснову. От чего происходит отек мозга на большой высоте? Что происходит в организме?
Я подробностей не знаю, но это реакция организма. Происходит не только эта болячка. Дело в том, что есть выражение, что в горах болезнь определяется высотой, а не болячкой. То есть вот то, что внизу это насморк, то наверху пневмония. Mm-hmm. Вот за то же самое время, при тех же самых исходных данных. Потому что если ты дышишь в 4 раза чаще, чем внизу, то, соответственно, ты вентилируешь легкие, ты их холодным воздухом прогоняешь, получаешь пневмонию на том месте, где ее вообще не должно было быть. Так же, как и отек мозга, так сказать, это один из симптомов, который происходит. Потому что при гипоксии понятно, что усталость есть, апатия есть, аппетита нет, движения замедлены, кровообращение, так сказать, медленней, холодно, противно, так сказать, все болит, все. Ну, поэтому откуда я знаю? Вот отек мозга происходит. Это, вещь это известная о том, что происходит. Более того, самое первое лечение, которое вот у меня есть друг, Алексей Павлович Шиндейкин, врач, он сейчас, по-моему, главврач МПС на какой-то большой должности, он говорил, так, что лечат человека первым делом, надо спустить его вниз. Вот спуск на 300 метров, на 300 метров по высоте является мощнейшим фактором оздоровительным для человека. То есть дали ему кислород и дали возможность дышать. Потому что у него был случай, когда один человек, они целую ночь он провел с ним в палатке, пытаясь его реанимировать, и они пытались заснуть как-то, и тот не мог лежа спать, не мог сидя спать, а вот в каком-то полулежании. Шиндейкин подставлял ему спину, его держал на этой спине, и вот фактически, то есть он не живой был, под себя ходил, то есть, ну, вот помирать собрался. Его спустили, завязали в кокон, спустили на 300 метров. Он сам пошел. Своими ногами. Плохо, без груза, там, с поддержкой товарищей, но пошел. Что для всех большое облегчение, потому что тащить человека на высоте – это целая история, это, в общем, малореальная задача. То есть, здесь как раз высота играет так сказать, серьезнейшую роль в самочувствии человека. И, еще раз подчеркиваю, 300 метров по высоте, казалось бы, это меньше Останкинской башни, играет роль на высоте, вот ты выше находишься или ниже.
Так, возможно ли введение чрезвычайного положения и отмена всех выборов? Ну, вы знаете, я думаю, что вообще отменять все выборы имеет смысл тогда, когда они более или менее честные, власть по-другому не может с ними справиться. Но поскольку усилия власти на протяжении последней четверти века были направлены на то, чтобы всемерно фальсифицировать проведение любых выборов в России, мы об этом, кстати, говорили, я писал в своей книге «Афера российских выборов». Поэтому на сегодняшний день этот механизм так отлажен, что отменять его нет смысла. Зачем? Они создавали четверть века инструмент, при помощи которых выборы превратились в фарс, в имитацию выборов. А что их отменять-то? Имитация есть, работает. Вот. Поэтому
это нет, если у властей сейчас есть несколько оборонительных редутов. Они могли бы отменить выборы, понятно, и сказать, вот нынешняя Дума пусть еще год поработает. Например. А там, глядишь, что-нибудь придумаем. Но это было, если бы у них было совсем плохо. А так у них не очень плохо. Ну, сняли они энное количество и действительно победят, так сказать, непредсказуемые люди. То, о чем я говорил в первой части программы. Ну, во-первых, они их могут коррумпировать. В-третьих, уговорить. В-четвертых, сказать, что Ададума ничего не решает. Она действительно не решает в том составе, как она есть, она ничего не решает. И при том уставе, который есть, она действительно не дееспособна. А для того, чтобы поменять устав, нужно две трети. То, что две трети мы наберем, я имею в виду оппозиция, вся вместе взяли, левые, правые, патриоты, так сказать. Вот если, маловероятно, что мы две трети возьмем. Вот если мы возьмем две трети, вот в этот момент, так сказать, они начнут суматошиться и отменять. То есть они попытаются блокировать Думу, если не удастся коррумпировать, будут думать, как ее разогнать. Под каким-то благовидным предлогом, там, что она не собирается, там, кворум, там, еще что-то. Но первым делом скажут в прессе, посмотрите, какая Дума, как они плохо работают. Они вместо реальных проблем обсуждают устав. Угу. Зачем нам устав? Не надо его обсуждать. Известно заранее, что скажут эти ребята, так сказать, в ходе этой дискуссии. Но пока они надеются, что они проведут больше, чем одна треть своих людей, железно. Потому что устав для них это прямо вот вилы. Другое дело, что мы тоже не дураки. Мы попытаемся их людей переманить на свою сторону. У нас тоже есть инструменты. Поэтому будет битва. Но отменять выборы никто не будет.
Так. Сломал ключицу. Теперь валяюсь, переслушивая ваши радиоэфиры. Благодарю за правду, с уважением. Ну, спасибо за ваш комментарий.
Что касается ключицы, мумиё надо кушать. Оно сращивает. Хаш. Это грузинское блюдо, вываренное, разваренное копыто вместе там с какими-то внутренностями. Хаш называется хаш, специально есть хашные, где всю ночь готовят. Оно часов 10-12 варится. Это такой студень очень концентрированный. Поэтому хаш и мумиё.
Ну, сейчас и медикаменты соответствующие есть, чтобы не сразу там на хаш всех пересаживать. Существуют и медикаменты.
Ну, из народных средств. Ну, плюс вот надо вот в вытянутом положении, она срастается. Ее надо держать с развернутыми плечами.
Так, еще один комментарий. Это, простите, бред. Моя соседка Суоми достаточно хорошая страна. Там живет немало знакомых. И половина Карелии там побывала. Достойная и благополучная страна. И есть много замечательных блюд. И карельских, и финских. Глупость от ширака. Пусть лягушек жуют. Ну, вы знаете, чтобы вам сказать помягче, чтобы не обидеть. Я ел лягушек. В общем-то, никакого ажиотажа в этой связи не испытываю. Это скорее, так сказать, экзотика, так просто, знаете, попугать. Но не то, что попугать, а как постращать какими-то невиданными блюдами. Но что касается французской кухни, ну, не знаю, вряд ли что-то в финской кухне найдется похожее. Хотя, конечно, можно мясо приправить какими-то ягодами, и оно тоже будет, наверное, съедобно. Ну... Что говорить? У Ширака другие представления, понимаете, о изысканной кухне, о том, как она должна подаваться, да, там, с фуа-гра и винами, там, 50-столетней выдержки, наверное, на этом уровне ему трудно сравнивать. Конечно, он исходил не с точки зрения обывателя, который там питается Макдональдсами, так сказать, бургерами и чем-то подобным, а из своего представления о высокой кухне.
В общем, вот, зажрался твой Ширак.
Да, твой зажрался. Ширак. Зажрался, это верно. Ну, недаром из Франции приходило, так сказать, пожелание объявить гастрономию, да, значит, как бы очередным таким чудом света, вот, и объектом культурного наследия. Не знаю сейчас, на каком уровне она находится, эта идея, но такая идея действительно во Франции генерировалась. Так, вопрос, как по-вашему будет ли новое поколение человека с точки зрения эволюции, какими навыками и способностями такой человек мог бы владеть через несколько сотен лет? Ну, вы знаете, вот человек, по-моему, постоянно эволюционирует, да, и поэтому тот человек, который есть сейчас, он не вполне сравним с человеком 20-го, 19-го или тем более 18-го века, и по образу мышления, и по моральным ценностям, по критериям, которым он оценивает свое существование. Поэтому эта эволюция происходит постоянно. Я думаю, что через несколько сотен лет, безусловно, вот внедрение как бы цифровизации новых средств коммуникации и тому подобное, они создадут какую-то новую среду, в которой человек будет адаптироваться и, соответственно, себя там вести. То есть среду менее зависимую, скажем, от естественных факторов, чем это происходит сейчас, и уж тем более было 100 или 200 лет назад. Пожалуйста, Саша.
Человек эволюционирует в основном прогрессивно, но рэперы, которые поют рэперские песни, это тупиковая ветвь эволюции.
Так, вопрос. Как вам Зеленский спустя довольно-таки внушительное время на посту? Вы знаете, а, честно говоря, никак. Вот я, собственно, все время радовался победе Зеленского не потому, что... И, кстати, говорил это в свое время. Не потому, что он должен был провести какие-то там революционные масштабные изменения, и вот мы все их ожидали. Я просто хотел, чтобы, так сказать, мнение простых избирателей, украинцев, в данном случае победило ту мафиозную структуру, которая отождествлял собой вот предыдущий президент, да, Порошенко. И это случилось. От того, что ждать от него каких-то революционных особых действий, да, собственно, я не ожидал, да их, собственно, и не происходит. Пожалуйста, Саша.
Я длительное время боролся за пост мэра Москвы и формулировал свою мысль о том, что, так ведь вот, как бы я хотел, чтобы обо мне отзывались москвичи, о том, что они сказали бы: мы не знаем фамилию мэра нынешнего, но мы бы хотели, чтобы он остался еще на следующий срок. Вот это идеальный политик. Ты не знаешь его фамилию, но ты живешь настолько организованно и хорошо в той сфере, за которую он отвечает, что ты бы хотел, чтобы, ну и пусть, кто там, Пупкин, вот пусть Пупкин и дальше. Вот это идеальная ситуация. С этой точки зрения Зеленский работает нормально. Он не привлекает к себе какого-то дополнительного, так сказать, внимания какими-то эпатажными вещами. Занимается своим делом, и вроде бы явных проколов тоже нет.
Ну, в общем, поживем, увидим. Вот я, чтобы мог комментировать. Так, если Бог создал Солнце только на четвертый день, то как он узнал, что четыре дня прошло? Наверное, по трем предыдущим. Так, вопрос. Какой самый умный и самый глупый вопрос вам когда-либо задавали? Вы знаете, ну вот я бы хотел, чтобы пропорция глупых вопросов, вот типа только что процитированного, она все-таки была как-то поменьше, и нам больше задавали умных вопросов. А в целом, я думаю, что все, каждый из задаваемых вопросов, если он серьезно задается, а не с эпатажной целью, он достоин своего, так сказать, ответа и достоин той ситуации, в которой он задан. Поэтому они все по-своему умные. Не знаю, я как-то их не выделяю. Саш, если у тебя есть что-то добавить, то скажи.
У меня есть общий принцип. Чем сложнее вопрос, тем легче на него отвечать.
Ну что же, уважаемые слушатели, мы сегодня выполнили свою программу, ответили на ваши вопросы. И поэтому до следующей встречи на нашем канале, на передаче «На самом деле» и на канале «Вера ТВ». Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.